Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним американским опытом. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы, завершающей передачи цикла Владимира Баринова «Трудности перевода», обсуждаем американскую и русскую популярную музыку десятилетиями и поколениями, оплодотворявшую друг друга. Среди сюжетов этого эпизода «Откуда пришли бублички?» Американские вариации знаменитой «Мурки». Афроамериканский спиричуалс на советской сцене. Сатирическая песня «Большевик» на Бродвее. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Предваряя завершающую программу авторского цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода», я хочу сказать несколько слов о том, как эти самые трудности преодолевают, налаживая мосты над океаном и над пропастью, разделявшие две сверхдержавы в советское время и две соперничающие страны в постсоветское. Главное, что тут надо сказать, сводится к одному тезису. В России была и остается своя Америка. Пропущенная сквозь отечественную призму, она сразу похожа и не похожа на настоящую. Взять, например, политику. Многих россиян и всех моих московских знакомых американские выборы волнуют намного больше своих. И понятно почему. Обыкновенная демократия схожа с управляемой, как Олимпийские игры со специальными Олимпийскими играми для инвалидов. Поскольку за лишенными смысла выборами следить скучно, азартная американская борьба за Белый дом стала своего рода зрелищным спортом для посторонних и сочувствующих. В сущности, это универсальный русский способ обращения с американской культурой. Она всегда заменяла то, чего нам не хватало. Иногда самым оригинальным образом. Бродский, например, написал: «Мы вышли все на свет из кинозала». «Где?» — говорил он уже прозой. «Показывали американские фильмы, включая те, что про Тарзана. С них, считал поэт, можно вести отсчет советского свободомыслия». Аксенов выбрал иную веху. Моду на брюки-дудочкой и туфли на толстой микропорке. Так в журнале «Крокодил» изображали заморских стиляк. Довлатов в центре своей эстетической вселенной помещал американский джаз, который он хорошо знал и отчаянно любил. Ну и, конечно, американская литература всем заменяла подцензурную словесность. Русскими авторами считались все наши любимцы, от Хемингуэя до Ванигута. Не зря тот же Довлатов говорил, что лучшую русскую прозу пишет переводчица великих американцев Райт Ковалева. С тех пор многое изменилось. Одна холодная война кончилась, другая началась. Америка из врагов стала другом, потом опять врагом. Но как бы ни складывались отношения между странами, культурное влияние Америки никогда не прекращалось. Этому, собственно, и посвящен цикл Абаринова «Трудности перевода», который рассказывает о движении в обе стороны. В последнее время список предпочтений у российских читателей и зрителей схож, что, в общем-то, естественно для глобальной цивилизации, которая всем делится от вируса до бестселлеров. Но сегодня, накануне Рождества, я хотел бы обратить внимание на еще одну сферу культуры – праздники. В мое время ими не обменивались. Мы отмечали 1 мая и 7 ноября, как положено. Сейчас все по-другому. Новые праздники не прижились, а на место прежних претендуют заимствованные. Иногда этот процесс выглядит весьма причудливым. Понятно, что интимный День Благодарения, скажем, не может переехать из Америки в другую страну. Но следующую за праздничным четвергом «Черную пятницу», отведенную распродажам, прекрасно освоили российские магазины, если судить по сетевой рекламе. Давно, основательно и с удовольствием россияне отмечают маскарадом, как когда-то масленицу, языческий Хэллоуин. Серьезная конкуренция 8 марта составляет Валентинов день, который посвящен не трудящимся, а любимым женщинам. Даже День Святого Патрика, который в Нью-Йорке отмечается самым большим в мире парадом, больше, чем в Дублине, нашел в России своих поклонников. У ирландцев тоже хватает выпивох и поэтов. На особицу стоит Западное Рождество. Незаметным образом оно вклинилось в отечественный календарь, открывая непомерную череду зимних праздников – от чужого Рождества до нашего эндемичного Старого Нового Года. Сегодня мы последуем этому примеру. В программе, приуроченной к рождественским дням, Владимир Абаринов приготовил праздничный омаж русской и американской популярной музыки, оплодотворявшие друг друга на протяжении многих десятилетий и нескольких поколений.
Когда-то композиторы не считали зазорным заимствовать у других. Чужие мелодии можно найти у Генделя, Вивальди, Моцарта. Но в конце 18 века началась эра копирайта. А потом пришли русские блогеры и стали разоблачать советских сочинителей, которые, мол, только и делают, что воруют у своих западных коллег. Это совершенно несправедливо. Музыкальный обмен всегда был улицей с двусторонним движением. Это они самые бублички. В данном случае в исполнении оркестра Зигги Элмана, записанном в Нью-Йорке на студии Bluebird в 1938 году. Совершенно точно известно, кто, когда и при каких обстоятельствах написал текст бубличков. Это был одесский поэт-сатирик Яков Ядов. Ему, кстати, приписывается авторство еще трех шлягеров «Мурка», «Цыпленок жареный» и «Фонарики». Так что это просто великий поэт. Дело было в 1926 году. В Одессу приехал популярный эстрадный куплетист Григорий Красавин. Пока он ехал на извозчике с вокзала, на всех углах торговки кричали: «Купите бублики!». Красавин приехал к Ядову, попросил его сочинить текст с таким припевом и наиграл ему на своей скрипке мелодию, которую услышал где-то в ресторане. Ядов мгновенно согласился. Получились куплеты про жертву НЭПа. «И в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную ты пожалей». В тот же вечер Красавин спел бублички в знаменитом Гамбринусе, а наутро их распевала вся Одесса. Песня быстро добралась до Европы. Вот вариант, записанный в конце 20-х годов в Париже великой французской певицей Мари Луизой Дамьен, выступавшей под псевдонимом Дамиа с оркестром Пьера Шаньона.
Il fait nuit, il est près de minuit. Dans la fête et le bruit, je m'en vais vendre mes bons gâteaux dorés, vous qui les adorez, vous nous régalerez, veuillez m'entendre. Bublitchi, bublitchi, mes jolis bublitchi, mes vignes, mes filles, mes bublitchi. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes bublitchi, ils sont exquis.
Между прочим, бублички любил Сергей Рахманинов. Вот на этой записи 1933 года он аккомпанирует нестройному хору своих гостей, а потом ворчит на них за то, что они забыли слова. В Америке первой бублички записала в 1929 году на студии «Коламбия» Люба Веселая. Об этой певице мало что известно. Она выросла в Луганске. В 1914 году уехала в Берлин, поступила там в консерваторию, а потом оказалась в Америке. Играла в еврейском театре, немножко снималась в кино, ну и пела.
Надвигается, фонарь шатается, свет пробивается в ночную тьму. Я не умытая, тряпьем прикрытая, и вся разбитая, едва брожу. Купите бублички, горячие бублички, несите рублички сюда скорей. И в ночь ненастную, меня несчастную, торговку часть.
1956-м бублички записали на идиш сестры Берри, Клэр и Мерна, и они стали мировым хитом. В 30-е годы в Советском Союзе не было никакого антиамериканизма, и советские исполнители часто включали в свои концертные программы сочинения американских авторов. Вспомним хотя бы фокстрот «Аллилуйя» Винсента Юманса, который в аранжировке Александра Цфасмана звучит в сериале «Мастер и Маргарита». А вот песня, которая сыграла судьбоносную роль для своих первых исполнителей и в Америке, и в Советском Союзе. По-английски она называется «Just One More Chance» – «Только еще один шанс». Это из фильма 1931 года «Еще один шанс» режиссера Мака Сеннета. Главную роль в нем сыграл молодой начинающий певец Бинг Кросби. Еще до выхода фильма в прокат он записал песню Артура Джонстона и Сэма Гослоу, и она имела ошеломляющий успех. Пластинка 19 недель не выходила из топа хит-парадов, причем 2 недели оставалась хитом номер 1. Это было начало звездной славы Бинга Кросби. Тем временем в Харькове начинающая певица Клавдия Шульженко пела всем известные шлягеры «Шахта номер 3», «Кирпичики» и упорно искала свой репертуар. Она познакомилась со студентом консерватории, впоследствии известным композитором Юлием Мейтусом, который в соавторстве с поэтом Евгением Бреттингамом адаптировал «Just One More Chance». В русском варианте она стала называться «Силуэт». И снова бешеный успех и начало блистательной карьеры. Слушаем сначала оригинал, а потом Клавдию Ивановну.
Just one more chance to prove it's you alone I care for. Each night I say a little prayer for. Just one more chance. Just one more night to taste the kisses that enchant me. I'd want no others if you'd grant me just one more chance. I've learned the meaning of repentance. Now you're the jury at my trial. I know that I should serve my sentence. Still I'm hoping all the while you'll give me just one more word. I said that I was glad to start out, but now I'm back to cry my heart out for just one more chance.
Это подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Продолжим через полминуты.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
Сегодня мы с Владимиром Бариновым обсуждаем взаимовлияние русской и американской популярной музыки.
Вернул душе очарование, навеял мне воспоминания мои юных лет. мною мелькали тени. Но я чувствовала волнение, сказать не смела вам. С тех пор ваш образ, дорогой мой, со мной во сне наяву. О наших встречах вспоминая, напрасно вас зову.
Прославленный американский композитор Ирвинг Берлин был иммигрантом. Он родился в Могилевской губернии. В Америку попал 5-летним ребенком вместе с родителями, старшим братом и 5 сестрами. Было это в 1893 году. Примерно в те же годы из России в Америку, спасаясь от погромов, нужды и бесправия, переселились семьи Джорджа Гершвина, его тогда еще не было на свете, будущего голливудского магната Луиса Мейера и многих других, составивших славу американского шоу-бизнеса. Но в университеты у родителей Берлина денег не было, но он все-таки выбился в люди и в 20 лет снискал свой первый успех. В 26-м году у него родилась дочь, и по этому случаю он написал русскую колыбельную. Может быть, он вспомнил собственное детство в России. Сюжет песни очень простой. Где-то в России, на берегу Волги, одинокая мать укачивает младенца. Река тихим шелестом волн помогает ей, а поет она о том, что когда-нибудь они вместе окажутся в свободной стране. Это не просто очень красивая песня. У нее был злободневный смысл. В мае 24 года Конгресс принял, а президент Калвин Кулидж подписал закон об иммиграции, устанавливавший жесткие квоты на прием иммигрантов из восточного полушария. Иммиграция из Европы и Азии сократилась сразу на 80%. В Америке шла кампания за отмену этого закона. Ирвинг Берлин участвовал в ней, жертвовал на нее деньги и, кроме русской колыбельной, написал еще одну, гораздо менее известную песню под названием «Не отправляй меня обратно в Петроград». Русская колыбельная была признана лучшей песней 27-го года и с тех пор записывалась бесчисленное количество раз во всех возможных жанрах. Мы сейчас услышим короткий фрагмент из варианта, записанного тогда же, в 27-м году, британским танцевальным оркестром клуба «Ривьера». Он интересен тем, что там звучит цитата из «Эх, ухнем». Ну, раз Волга, то и бурлаки на ней должны быть. Русский вариант. Его сочинил и записал на пластинку дуэт «Бим-бом». Это сценический псевдоним супругов Макса и Надежды Арских. Хотя и Арские тоже псевдоним. Настоящая их фамилия – Ароновские. Они были известными, очень популярными в русском Харбине куплетистами. Японские власти выслали их из Маньчжурии. Они осели в Шанхае и уже оттуда перебрались в Америку. В их тексте нет никаких иносказаний. Да и колыбельной, собственно, нет. Но все-таки послушаем. Это редкая запись. Она сделана в Нью-Йорке, в студии «Коламбия», все в том же 27-м году.
Там, где Волга и простор, где шумит дремучий бор, мать дитя растит, плачет и грустит, что тебя ждет, мальчик милый.
Милый рос теперь, как ночь черна, и твой страшен путь.
Как кладбище вся страна, ужас, мрак и жуть. Бедный мой мальчонка, бедная сторонка.
О, Русь моя, мне жаль тебя и жаль мое дитя.
Ну, а теперь все-таки классическая, первозданная версия. Оркестр Роджера Вольфа Кана, он сын эмигрантов из Германии, поет Генри Гарднер. В 30-е, 40-е, начале 50-х советским певцам нельзя было петь на иностранных языках, поэтому тексты всех заграничных песен переводились на русский. В этом деле были свои выдающиеся мастера, такие как супруги Самуил Болотин и Татьяна Сикорская. Одну их работу знают все. По-английски она называется «Coming in on a wind and a prayer». Ее сочинили в 43-м году Джимми Макью и Гарольд Адамсон. Русский текст написали Болотин и Сикорская, а пели ее Леонид Утесов с дочерью Эдит. «Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле». В декабре 55-го, январе 56-го года в Советском Союзе гастролировала афроамериканская музыкальная труппа «Everyman Opera». Она показала оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Спектакль произвел фурор. Мы рассказывали об этих гастролях 4 года назад в передаче о Трумане Капоте. Татьяна Сикорская, ее мужа к тому времени уже не было в живых, перевела самый знаменитый номер из этой оперы – колыбельную «Summertime». В 56-м году ленинградская артель «Пластмасс» выпустила запись колыбельной в исполнении Эдиты Пьехи и ансамбля «Дружба» под управлением Александра Броневицкого. Пьехе было тогда 19 лет. Она была студенткой-первокурсницей и пела, как мы сейчас услышим, с акцентом, а «Дружба» была любительским коллективом.
Ради
праздника еще одна всем известная американская песня «Джингл Беллс». Она написана Джеймсом Пьером Пьерпонтом в 1857 году и первоначально не имела никакого отношения к Рождеству. На русский ее перевели опять-таки Болотина-Сикорская, а записали в 1946 году Людмила Лядова, в будущем известный композитор, а тогда ей был 21 год, и Нина Пантелеева. Это был очень популярный дуэт. Аккомпанирует на фортепиано Людмила Лядова.
Это саженный предел, это льется легкий снег, звенит, как колокольчик, стоят и звонки все. Вся земля кругом бела, мы несемся, как стрела, от лунного сияния ночь, как день светла. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-дон, льется нежный сон, пусть веселим детских лет не наполнит душу он. Динь-динь-динь-динь-динь-дон, льется нежный звон, пусть веселим детских лет мне наполнит душу он.
Ну и напоследок. Все мы, конечно, помним, как Володя Шарапов начал играть бандитом этюд Шопена номер 14 фа-минор, а про Макашка ему «Это и я так могу» и потребовал вместо Шопена «Мурку». Композиторы Алексей Шор и Оран Элдер сочинили вариации на тему «Мурки». Выдающийся американский альтист Дэвид Аарон Карпентер феерически исполнил их с камерным оркестром «Соломея» на концерте в Нью-Йоркском музее изящных искусств «Метрополитен» в апреле 2013 года. Этим номером мы заканчиваем сегодняшнюю передачу и весь цикл трудностей перевода.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка», студии подкастов «Радио Свобода». Сегодня мы с Владимиром Абариновым обсуждали взаимовлияние русской и американской популярной музыки. Нас легко найти в эфире и на сайте «Свободы». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. До новой встречи в эфире.